Мы продолжаем с вами изучать Евангелие от Матфея. И вы знаете, есть такие предложения в жизни, которые требуют буквально только одного ответа «да». То есть они настолько прекрасные, что никакого другого ответа они не подразумевают. Они даже не подразумевают, что вам нужно будет о них думать. Они настолько замечательные. Представьте себе на мгновение, что вы идете по улице, и к вам вдруг подходит человек, незнакомый человек, и предлагает вам чемодан денег. Говорит, просто так, чемодан денег вам. Вы принимаете это предложение вне зависимости от того, какого рода там деньги, потому что, ну, как бы чемодан денег, кто не хочет получить чемодан денег от человека, который просто к нему подходит на улице. Или к вам подходит ваш друг и говорит о том, что, ты знаешь, мы приняли решение о том, что мы собираемся переехать в другую страну. Мы приняли решение переехать в другую страну. У нас остается квартира в центре города, трехкомнатная квартира в центре Москвы. Мы хотим ее переписать на тебя. Просто так. Мы уезжаем, она нам не нужна, мы хотим переписать эту квартиру на тебя. Или в аэропорту к вам подходит представитель туристической компании и говорит о том, что только сегодня, только для вас. У нас есть трехнедельное путешествие на курорт, совершенно бесплатно, все за счет компании, только для вас, только сегодня. Это предложение, которое мы принимаем, даже особо не думая о том, что в этом предложении содержится. Кстати, на самом деле это абсолютно правдивая история. А к нам с Сашей вот во время нашего медового месяца так и подошли в аэропорту, и нам предложили неделю на курорте за счет компании. И у вас прямо в глазах сейчас читается, да? А в чем подвох? Вот в каждом из этих предложений в глазах читается, а в чем подвох, что здесь не так, какие здесь есть подводные камни. Матфей, когда пишет свое Евангелие, он не просто хочет нам рассказать историю Христа, он не просто хочет рассказать то, что произошло с Иисусом Христом. Он хочет показать нам, что на самом деле решение следовать за Христом – это единственное верное решение, которое человек может принять. Но и поскольку Матфей был сборщиком налогов, поскольку это был человек, который прекрасно понимает вот этот вот взгляд в глазах и вопрос, ну а в чем подвох? Матфей не просто рассказывает историю Христа, он убеждает нас в том, что единственное верное решение, когда Иисус зовет нас, это вот вставить свое имя. Когда Иисус зовет меня, я иду за Христом. И сейчас, сегодня у нас будет такая интерактивная беседа. Сегодня вы можете либо в начале нашей беседы написать в своих бюллетенях, когда Иисус зовет, и вставить свое имя сюда. За ним идет там Вася, Петя, Олег, Саша. Либо дождаться конца проповеди. Выслушать те аргументы, которые предоставляет нам Матфей, для того, чтобы каждый из нас и мог принять это решение следовать за Христом. Пишите свое имя, либо сейчас, в начале этой беседы, либо дождитесь конца, и у вас будет возможность продумать все эти аргументы. Давайте посмотрим на этот отрывок, начиная с 12 стиха, Евангелие от Матфея, 4 главы, и в почтении Господа, и снова его. Давайте встанем сейчас и прочитаем этот отрывок. Стихи с 12 мы прочитаем с вами до 17 стиха, но разбирать сегодня будем до 25. Когда Иисус услышал о том, что Иоанна заключили в темницу, он возвратился в Галилею. Покинув Назарет, он поселился в Капернауме, который расположен на берегу озера в земле, принадлежащей родам Завулона и Нефалима. Так исполнилось пророчество Исаии. Земля Завулона и земля Нефалима, на пути к морю за Иорданом, Галилея языческая. Народ, живущий во тьме, увидел великий свет, и на живущих в стране смертной тени воссиял свет. С этого времени Иисус начал проповедовать: «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, помоги каждому из нас сегодня без предрассудков посмотреть абсолютно честно на это предложение следовать за Христом и принять решение, что мы пойдем за Тобою. Принять решение, Господь, не потому, что это просто эмоциональный выбор, но принять решение, потому что мы видим те аргументы, те доказательства, который записал для нас почти 2000 лет назад евангелист Матфей, да будет прославлено имя Твое в проповеди и в жизни нашей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Когда мы говорим с вами о подводных камнях, обычно вот этот вот вопрос, а в чем подвох, сводится к трем вещам. Первое – кто? Кто делает мне это сногсшибательное предложение? Кто предлагает мне сейчас вот эти вот три недели за счет туристической компании? Кто делает это предложение? Можно ли доверять этому человеку? Каков характер человека, который делает мне предложение? Могу ли я ему доверять? Второе. Мы задумываемся с вами о том, что именно мне предлагают, что именно мне сейчас дают. Мы пытаемся понять всю полноту этого предложения, мы пытаемся понять с вами, что входит вот в этот сногсшибательный пакет, который нам предлагают. И, наконец, последнее. Как? Как я могу получить это предложение? Как я могу получить в случае моем и Саши для того, чтобы, естественно, опять-таки, вы все умные люди, вы не первый день живете на этом свете. Вы понимаете, что для того, чтобы получить вот эту неделю на курорте, нам нужно было сначала прослушать четырехчасовую презентацию о том, какой замечательный у них продукт. Потом, оказавшись на курорте, прослушать еще одну четырехчасовую презентацию, очень убедительную, о том, что мы должны вложить кучу денег вот в отдых именно в таком стиле. Как? Как мы можем получить это сногсшибательное предложение? В случае с Матфеем, Матфей не просто записывает историю Иисуса, он ставит его цель поставить каждого из нас перед выбором, последуем ли мы за Иисусом или нет. Поэтому он как раз и раскрывает ответы на эти три вопроса. Кто? Сын Божий, Бог во плоти, Мессия. Как можно не доверять ему? Второе, что? Он показывает нам, что предложение Иисуса заключается именно в том, чего мы хотим больше всего в жизни. И мы увидим с вами сегодня это. Как? Изменив то, что сложнее всего поменять в нашей жизни. Искупив то, что дается так тяжело в нашей жизни. Вот это три вопроса, на которые Матфей отвечает. Еще раз, он сборщик налогов. Он знает все подводные камни. Его задача поставить каждого из нас перед выбором. Перед выбором вписать свое имя вот в это предложение, что я буду следовать за Иисусом или нет. И предоставить нам аргументы того, что это не просто эмоциональное решение. Это решение, которое продумано. Это решение, которое осознано. Это решение, которое было продумано им. Он знает подводные камни. Он знает, где кроется подвох. Три вещи, которые раскрывает Матфей. Матфей говорит о том, что меня влечет личность Христа. Можете записать сейчас в ваших бюллетенях. Если вы не записали еще свое имя, можете записать в ваших бюллетенях, что я иду за Христом. Почему? Потому что меня влечет его личность, его характер, то, кем он является. Ответ на вопрос «Кто?». Второе. Меня манит цель Христа. Меня манит то, что он предлагает мне. И, наконец, третье. Меня завораживает искупление Христа. Меня завораживает то, каким образом Он собирается изменить буквально все в моей жизни. Абсолютно все. Вот это те ответы, которые дает нам Матфей. И когда мы смотрим с вами на эту историю, когда мы смотрим с вами на это Евангелие, он на самом деле продолжает тему с характером Христа, которую он поднимает с самого начала. Он показывает, что Иисус и есть тот самый царь иудейский, и об этом мы говорили с вами во время рождественской серии бесед, он и есть царь иудейский по праву, тот самый царь, которого они ждали. Он показывает, что служение Иоанна Крестителя, столь популярное в его время, указывало на этого человека, на этот исторический персонаж, на Иисуса Христа. Все, о чем он говорит ранее, говорит нам как раз о характере Иисуса, о том, что он достоин нашего доверия. Но здесь он делает следующий шаг. Он показывает нам три вещи. В этом характере, три вещи в характере Иисуса Христа, которые помогают нам как раз сделать этот выбор. Давайте посмотрим на стихи с 12 по 16. Когда Иисус услышал о том, что Иоанна заключили в темницу, он возвратился в Галилею. Покинув Назарет, он поселился в Капернауме, который расположен на берегу озера, в земле, принадлежащей родам Завулона и Нефалима. Так исполнилось пророчество Исаии. Земля Завулона и земля Нефалима на пути к морю за Иорданом. Галилея языческая. Народ, живущий во тьме, увидел великий свет, и на живущих в стране смертной тени воссиял свет». Три вещи, которые показывает нам Матфей в этом отрывке. Прежде всего, можете записать себе, он показывает нам, что личность Христа манит меня своим смирением. Христос манит меня своим смирением. 11 стих предыдущего отрывка. «Искушения Иисуса Христа заканчиваются тем, что ангелы приступили к Иисусу и служили Ему». В 11 стихе Ему служат ангелы, а уже в 12 стихе Матфей показывает, что Иисус начинает свое служение. Он смиренный. Второе, он показывает, что личность Христа манит меня своим терпением. Наконец, он показывает, что личность Иисуса манит меня своей милостью. Начинается все именно со смирения. Для него важно показать, что Иисус – это не тот, кому служит. В 11 стихе ему служат ангелы, но он начинает сразу служить нам. И это то, что поражало ранних апостолов. Апостол Павел раз за разом возвращается именно к этой теме, именно к теме того, что Иисус служил нам. Он говорит об этом в своем послании филиппийцам. В этом потрясающем отрывке, где он вспоминает о нашей вере, вспоминает о первом, наверное, вероучении, он говорит следующие строки. «Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других». Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал всю славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь. Он служит нам. Он не отстаивает свои права, он не доказывает людям о том, что мы должны служить ему. Он не наслаждается служением ангелов, наоборот, он оставляет это служение для того, чтобы послужить нам. Он настолько смиренен, и нас манит его смирение. Нас манит то, что мы видим в личности Иисуса Христа. Нас манит это смирение в людях, и если только мы задумаемся, если только мы позволим этому смирению проникнуть в наше сердце, у нас не будет другого выбора, кроме как следовать за ним. Потому что именно этого смирения нам так и не хватает в нашей жизни. Но это еще не все. Он манит нас не только своим смирением. В личности Иисуса Христа мы видим удивительное, потрясающее терпение. Он приходит в этот мир, и он начинает проповедовать. В 17 стихе мы читаем с вами, с этого времени Иисус начал проповедовать. «Покайтесь, потому что небесное царство уже близко». Знаете, вот этот вот момент перед рассветом, когда солнце еще не поднялось из-за горизонта, но уже светло, уже солнце озаряет собой всю землю, просто мы его еще не видим. И мы видим в этот момент луну, звезды, мы все еще видим эти небесные светила. Вот это служение Иоанна Крестителя. Когда Иисус приходит, и свет его уже озаряет, но еще звезда Иоанна Крестителя видна достаточно ярко, а потом солнце встает, и луна, и звезды растворяются. Вот именно этот переход и происходит в этом отрывке. Именно этот переход от проповеди Иоанна Крестителя, который полностью уходит на второй план. Поэтому Матфей и начинает с того, что с того момента, как Иоанн, все, его звезда закатилась, и теперь начинается новая эра, новая эпоха. Теперь начинается служение Христа, теперь начинается его проповедь. Он дает нам выбор. Он терпеливо ждет. Знаете, что самое интересное в проповеди? Ее можно не слушать. Ее можно проигнорировать. Знаете, откуда я знаю, что проповедь можно проигнорировать? Не потому, почему думаете вы. Потому что я не всегда проповедую. Я иногда сижу в зале. Я знаю, что проповедь можно проигнорировать. Я знаю, что проповедь можно пропустить мимо ушей. Иисус выбирает способ донесения информации такой, что оставляет нам выбор. Мы можем прислушаться к Нему, а мы можем Его проигнорировать. И Он терпеливо ждет, Он терпеливо убеждает, Он терпеливо показывает, раз за разом предлагая нам сделать этот выбор, раз за разом предлагая нам последовать за Ним. Но Он прекрасно понимает, что Его могут и не слушать. Он прекрасно понимает, что Его послания могут проигнорировать. Он терпеливо ждет нас. И вот здесь интересна как раз третья вещь. Как Он выбирает, какой способ Он выбирает для того, чтобы привлечь внимание к Своей проповеди? У каждого из нас был трудовик, учитель труда в школе, у которого было три пальца вообще всего. То есть не то, что на одной руке, считая пальцы на ногах, у него было всего три пальца. А от него всегда пахло так чуть-чуть одеколоном, и ты никогда не знал, каким образом он принимал этот одеколон, то есть снаружи или внутрь. И у всех у нас был трудовик, да, который, если ему нужно было привлечь внимание к себе, если он чувствовал, что кто-то не слушает правила техники безопасности, работы со станком, то ты буквально вот, ты ощущал, как мимо тебя пролетала киянка. Как мимо тебя просто летел какой-то инструмент в голову человека, который сидит рядом с тобой. У всех у нас был такой учитель, ну, кроме девочек. У девочек были какие-то другие уроки труда. Все мужчины улыбаются, они вспоминают своего трудовика в этот момент. У всех у нас он такой был. Вот представьте себе, Творец Вселенной, Господь Бог, небо и земли, приходит в этот мир, начинает проповедовать. Его не слушают. Он может привлечь внимание к себе всевозможными способами. Хотите огонь с неба? Не вопрос. Хотите чудеса, знамения? Хотите, чтобы он показал вам власть, силу? Он может все это сделать, но вместо этого, смотрите, в 16 стихе, «Народ, живущий во тьме, увидел великий свет, и на живущих в стране смертной тени воссиял свет». Какое решение он принимает? Он принимает решение явить чудеса милости. Он начинает исцелять людей. В стихах с 23 по 25, как раз этого отрывка 4 главы Евангелия от Матфея, мы читаем: «Иисус ходил по всей Галилее и учил в синагогах, проповедовал о Царстве и исцелял людей от всех болезней и недугов. Слух о нем распространился по всей Сирии, и к нему приносили страдающих от самых различных болезней, испытывающих сильные боли, одержимых демонами, людей, подверженных припадкам, парализованных, и он их исцелял». Он не посылает огонь с неба, он привлекает внимание к тому, что он говорит своей милостью. Он исцеляет людей. Когда мы читаем с вами в 16 стихе, что свет воссиял, это не образная речь. Это не то, что Матфей записывает какой-то чудесный, прекрасный образ. Он говорит о том, что есть люди, кто не видит, кто с самого рождения не знает, что такое свет, кто с самого рождения не знает, все, что эти люди знают, они знают только ночь, только черноту. Все, они не знают, что такое свет. Они не видят, они слепы. Они физически слепы от рождения. И в 9 главе Евангелия от Иоанна, когда Иоанн записывает о том, что Иисус – это свет миру, он записывает это не просто как образ, он записывает историю человека, который родился вот таким. Вся его жизнь была черная ночь, и вдруг он видит свет. Он видит свет. Он знает, что происходит с ним впервые в жизни. Он видит людей. Впервые в жизни он видит. И Иисус исцеляет людей. Иисус исцеляет людей по одной простой причине, потому что когда мы слышим с вами о том, что Иисус может простить наши грехи, естественно, у нас возникает вопрос о подвохе. В чем здесь подвох? Можешь ли ты это сделать? Можешь ли ты действительно исцелить меня или нет? Можешь ли ты исцелить мою душу? То, чего я хочу больше всего. Ты способен это сделать или нет? И Иисус исцеляет глаза, исцеляет недуги. Для того, чтобы каждый из нас не просто посмотрел на эти чудеса, но посмотрел на них как на знамения, указывающие на Христа, на Его личность, и смог принять это решение, следовать за Ним. Каждый из нас слеп. Каждый из нас не знает, как принять самые важные решения в жизни. У каждого из нас есть с этим проблемы. Каждый из нас хочет как лучше, а получается как всегда. У каждого из нас. И Христос говорит: «Я свет, я дам тебе мудрость, я дам тебе возможность принимать правильные решения в совершенно неправильных ситуациях». Почему? Потому что люди прозревают, хромые ходят, потому что я исцеляю, потому что я являюсь этому миру не в громе и молнии, который каждый из нас ожидает от Бога, я являюсь этому миру в том, что я исцеляю. Я поднимаю тех, кто упал. Вот так я являюсь миру. Влечет ли вас личность Христа? Готовы ли вы сейчас вписать в вашем бюллетене то, что когда Иисус зовет писать свое имя, за Ним идет? Готовы ли вы это сделать или нет? Матфей не останавливается на этом. Это только первый шаг показать, насколько потрясающая личность Христа, как сильно Христос манит нас. Продолжая дальше, Матфей описывает, что именно манит нас. Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Иисус увидел двух братьев, Симона, прозванного Петром, и его брата Андрея. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками. «Идите за мной, — сказал им Иисус, — я сделаю вас ловцами людей». Братья сразу же оставили сети и последовали за Ним. Видите, вот эта вот идея, которую Матфей хочет донести до каждого из нас, что решение последовать за Иисусом – это решение, которое требует того, чтобы мы сразу оставили то, что мы делаем, и пошли за Ним. Почему? Потому что на самом деле цель Христа завораживает нас. Та цель, которую Он дает, завораживает нас. Чего хочет каждый из нас в жизни? Каждый из нас хочет двух вещей. Все мы хотим этих двух вещей. Первое – мы хотим, чтобы нас заметили. Мы хотим, чтобы нас заметили. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. Мы хотим, чтобы кто-то знал, как нас зовут. Мы хотим, чтобы кто-то подошел к нам, обратил на нас внимание. Каждый из нас хочет этого. Каждый из нас. Если вы мне не верите, попробуйте опубликовать свою фотографию, не ожидая, что кто-то ее отметит. Не ожидая, что кто-то заметит вашу фотографию. Мы все ждем этого. Мы все проверяем, сколько людей поставили лайк моей фотографии. Мы все хотим, чтобы нас заметили. И Матфей показывает в этой истории, что Иисус не просто обращается к рыбакам, Он показывает в этой истории, что Он замечает каждого из нас. Он зовет каждого из нас по имени. Ему важен каждый из нас. Каждый. Он зовет нас. Когда мы говорим вот об этой сногсшибательной цели Иисуса Христа, она начинается с того, что призыв Его является предельно личным. Именно поэтому сегодня все так персонализировано в нашей беседе. Именно поэтому я предлагаю вам вписать свое имя, потому что это все очень-очень лично. Это все между нами и Богом. Второе. Каждый из нас хочет, жаждет, чтобы то, что он делает, имело какой-то смысл. Если мы ремонтируем квартиры, мы хотим не просто ремонтировать квартиры, мы хотим ремонтировать квартиры таким образом, чтобы это меняло жизни людей, чтобы люди, которые вселяются, которые начинают жить в этой новой квартире, чтобы они пришли к нам и сказали: «Слушай, ты не представляешь себе, как здорово вернуться домой в мою отремонтированную квартиру. Это изменило мою жизнь». Бухгалтер, который пытается свести дебет с кредитом, хочет, чтобы человек пришел к нему и сказал: «Спасибо тебе большое, ты изменил мою жизнь. Я все время не знал, что происходит с моими финансами, но ты мне открыл глаза, ты изменил мою жизнь». Архитектор. Архитектор хочет строить дома, которые меняют жизни людей. Каждый из нас хочет этого. Абсолютно каждый из нас. Сверху донизу. Нам кажется, что проблема вот с тем, что то, что я делаю, на самом деле не так важно, это проблема, с которой сталкиваются только уборщицы и уборщики. А это не так. Разговариваешь с людьми, которые достигли очень большого положения в обществе, и они говорят: «Слушай, зарплата очень хорошая, Но я работаю только потому, что зарплата очень хорошая, потому что я не знаю, насколько то, что я делаю, каким-то образом влияет хоть на чью-то жизнь. Это вопрос, которым задаемся все мы, каждый из нас. Иисус приходит к рыбакам, и Он говорит: вы ловите рыбу сейчас, вы будете ловить людей, вы будете менять жизни. Вы будете делать то, чего вы хотите больше всего. Вы будете менять жизни кардинальным образом. Вы будете менять жизни так, как вы не могли себе даже этого представить. Вы будете менять жизни, просто люди будут разворачиваться. Они шли в одну сторону, будут идти в другую сторону, и жизнь их обретет смысл. И вы будете теми, кто принесет этот смысл в их жизнь. Вы будете ловцами людей. Вот цель, которую я даю вам, вы будете ловцами людей. И естественно, у нас сразу возникает два вопроса, сразу встает два препятствия на пути того, чтобы принять эту цель. Когда мы думаем о том, что да, мы можем стать людьми, которые меняют жизни людей, первое, о чем мы думаем, это то, что... Ну а какая цена? Что мне придется за это отдать? Ну, потому что рыбаки, у них были сети рваные, старые, пропахшие рыбой. Им предлагают сейчас последовать за раввином, за учителем. Ну, понятно, что цена-то не очень большая. А вот для меня принять решение сегодня следовать за Иисусом, ты не представляешь себе, какими делами я ворочаю, ты не представляешь себе, какие деньги находятся в моем управлении, ты не представляешь себе, что вот церковь, измененные жизни, все это замечательно, все это прекрасно. Но у меня реально серьезные дела происходят на работе. А ты хочешь, чтобы я людям о Боге рассказывал? У них сети, у нас серьезные дела. Однажды жизнь каждого из нас подойдет к концу. Однажды каждый из нас оглянется, посмотрит на наши серьезные дела и поймет, что они рваные сети. Рваные, пропахшие рыбой сети, которые ничего не значат и которые так ничего и не изменили в нашей жизни. И мы поймем, что цена не совсем небольшая. Мы поймем, что то, что предлагает Иисус, та цель, которую предлагает Иисус, она стоит всех наших ресурсов. У нас есть вторая проблема. Вторая проблема, которая может быть даже более серьезная, чем цена, культура. Потому что мы все привыкли к тому, что вера – это что-то такое личное, это что-то такое, ну как я могу говорить о своей вере, да? То есть есть вещи, о которых ты просто не говоришь. Ты их показываешь, но не говоришь. Иисус, ты просишь меня, чтобы я шел, рассказывал людям о тебе, но мы как-то в России не говорим об этом. Вы знаете, моя тетя перед тем, как она умерла, несколько лет страдала от болезни Альцгеймера. И я знал об этой болезни очень много из передач, из статей, которые я читал. Одно дело знать об этом, а другое дело видеть, как человек меняется. Одно дело знать, а другое дело видеть, как вдруг человек, которого ты знал в буквальном смысле слова всю твою жизнь, не знает, кто ты. Она не знала, кто я. Вот в последние дни ее жизни она не узнавала меня. В последние дни ее жизни она с трудом узнавала родных. И это больно. И это ужасно больно для меня, хотя я не могу сказать, что мы были как-то близки. Это просто больно и страшно. И я не представляю себе, насколько это было больно и страшно для моего двоюродного брата, ее сына. Я не представляю себе, насколько это было больно и страшно для ее внучки. Я не представляю себе, насколько это было больно и страшно для ее мужа. У меня до сих пор вот эта вот картина, когда... Мой дядя прогуливается по бульвару с моей тетей. Картина людей, которые любили любили всю свою жизнь друг друга. Один из последних образов, который остался у меня в памяти, это страшная болезнь. И что если? Что если у меня появляется лечение этой болезни? Что если я могу каким-то образом помочь людям, страдающим от этой болезни? Но моя культура не делится этим. Но моя культура говорит о том, что нет, слушай, мы как-то вот о болезнях мы не говорим. Мы говорим о здоровье. Поэтому давай ты не будешь рассказывать людям о том, как они могут исцелиться от Альцгеймера, потому что, ну, может быть, они и не заболеют Альцгеймером. Есть ли что-то, что может удержать меня, человека, который это испытал, человека, который это пережил, от того, чтобы попытаться рассказать людям, как они могут исцелиться от этого? Нет. Но каждый из нас, доверивший свою жизнь Богу, каждый из нас, поверивший во Христа, каждый из нас знает, что такое жить в отчаянии греха, что такое обрести свободу от греха, что такое обрести новую жизнь, что такое изменить всю свою судьбу. И мы молчим. Завораживает ли вас цель Христа? Но Иоанн не останавливается на этом. Он продолжает дальше, и он показывает нам, насколько всеобъемлющим является искупление Христа. Он показывает нам, что Христос не только изменяет нашу душу, он показывает нам, что Христос изменяет нашу работу. Вот это, наверное, самая удивительная часть этой истории. Он искупляет нас настолько целиком, полностью, что Он изменяет нашу работу. В стихах с 18 по 22, тот отрывок, который мы уже прочитали, давайте посмотрим на него еще раз. «Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Иисус увидел двух братьев, Симона, прозванного Петром, и его брата Андрея. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками. Идите за Мною, сказал Иисус, и Я сделаю вас ловцами человеков». Он искупляет нашу работу. Но прежде чем мы коснемся этого, как раз когда мы обсуждали предстоящую проповедь с Рони, говорили об этом, он указал на интересную вещь. Иисус призывает всегда тех, кто трудится, а не тех, кто созерцает. Если сегодня мы сидим и думаем о том, что «Господи, пожалуйста, покажи мне, открой мне мое призвание, мою цель, что мне нужно делать?» Иисус не скажет. Он всегда призывает тех, кто в движении, Он всегда призывает тех, кто трудится. Он подходит к рыбакам, которые работают, и Он направляет этих рыбаков, Он изменяет их жизнь. Почему? Потому что лодка, которая плывет просто по течению, ей невозможно управлять. Ее невозможно куда-то направить, она просто плывет по течению. Единственное, когда мы можем направить лодку, это если она плывет быстрее, чем течение, или она плывет против течения, но она куда-то движется. И когда мы говорим о том, что мы помогаем людям в нашей церкви найти свое призвание, найти свое служение, мы говорим о том, что для того, чтобы найти свои дары и способности, нужно начать служить. Начните служить, начните экспериментировать, начните что-то делать. И тогда вы сможете открыть свои дары, тогда вы сможете открыть свои способности. Но не сидите на месте. Даже в случае с Павлом, Иисус призывает человека, который что-то делает. Пусть делает ужасное, пусть преследует церковь, пусть является злейшим врагом христианства, но он что-то делает. Начинается все с этого. Начинается все с того, что мы трудимся, а не просто созерцаем. И вот в тот момент, когда мы трудимся, в тот момент, когда мы работаем, Иисус изменяет нашу жизнь, искупляет нашу работу тремя способами. Первое, Он благословляет наш труд. Запишите себе, что Он благословляет наш труд. Он приходит к рыбакам, и Он не говорит им о том, что «рыбаки, я сделаю вас директорами». Нет. Он приходит к ним, и Он говорит о том, что ваш труд замечателен, то, что вы делаете сейчас, замечательно, я сделаю вас ловцами людей. Он говорит им о том, что Он не изменит их профессию, то, чего ожидаем мы. И это особенно важно сегодня, в начале 21 века, потому что мы живем в мире, где нам кажется, что единственный труд, которому стоит стремиться, это труд, ну, если хотите, белых воротничков. То есть физический труд – это нормально, но только если в конце ты станешь директором, только если в конце ты станешь менеджером. Иисус говорит, вы будете рыбаками. Просто я изменю то, как вы ловите рыбу. Вы будете ловить рыбу совсем по-другому. В своей книге «Зачем трудиться?» Тим Келлер говорит о том, что Бог предстает перед нами в Ветхом Завете в качестве садовника, а в Новом Завете в качестве плотника. Он благословляет физический труд. И он призывает рыбаков. Второе. Он разделяет наш труд. Он разделяет наш труд. То, чего мы не видим с вами в этой истории, это то, что записано в Евангелии от Луки в параллельном месте. Ученики не просто так следуют за ним. Помните эту историю того, как они рыбачили всю ночь, ничего не поймали, и с утра Иисус им говорит, забросьте сети по другому борту. Мне кажется, это одна из самых смешных историй, потому что, вот знаете, такие снимки со спутника. Когда они забрасывают сети по другому борту, рыба там. То есть рыба направлялась Богом на протяжении вот всей ночи, она в прятки играла с ними. То есть она все время находилась по другому борту от них. А они этого не видели. И Господь разделяет наш труд. Почему это важно? Потому что мы привыкли вот к этому, знаете, искусственному разделению. Вот это духовное, это то, что происходит в воскресенье, а это плотское, это то, что происходит в понедельник. Господи, Тебе есть что сказать моей душе в воскресенье, но, пожалуйста, не трогай мою работу, потому что ты не знаешь, что такое сроки. Ты не знаешь, кто такие прорабы. Ты не представляешь себе, что это за люди. Ты не понимаешь, что такое менеджер по продажам. Поэтому давай в воскресенье о душе, а все остальное неважно. Но Ка показывает эту часть, он показывает, что Господь разделяет труд, он показывает, что эти рыбаки следуют за Иисусом, потому что он знает, где рыба. Он знает, как рыбачить. Он может сделать наш труд бесплодным, а он может дать плод. Он разделяет наш труд. И Он не просто разделяет наш труд, Он меняет наш труд, Он меняет наше отношение к труду. Он приходит к этим рыбакам, и Он говорит о том, что я сделаю вас ловцами людей. Просто представьте себе на мгновение. Если, например, вы ремонтируете квартиры, Он приходит к вам, и Он говорит, следуй за Мною, и ты будешь ремонтировать души. Ты будешь ремонтировать души людей, следуй за Мною. Я изменю твой труд, у твоего труда появится смысл, у твоего труда появится цель. Я изменю то, что ты делаешь, ты будешь ремонтировать души. Ты архитектор? Пойдем за Мною. Ты будешь строить дом души. Ты превратишь дом души в церковь, в собор, в храм души, следуй за Мною, я изменю твой труд. Он приходит к бухгалтеру, и он говорит, ты бухгалтер, ты подсчитываешь деньги, следуй за Мною. И ты будешь сводить дебет с кредитом души так, чтобы еще осталось. Ты будешь менять жизни людей. Твоя работа, я беру твою работу, то, что дается тебе так тяжело, и я вдыхаю в нее смысл теперь, которого в ней не было раньше. Ты убираешь офис. Ты просто уборщик. Следуй за Мною. Ты будешь убирать души. Потому что в душе каждого из нас так много мусора. Следуй за Мною. Вот так вот Он искупляет нас. Вот так вот Он искупляет наш труд. Вот так вот Он искупляет нашу работу. Что же значит следовать за Иисусом? Прежде всего, для тех из нас, кто пришел в церковь, может быть, первый раз, для тех из нас, кто не принял это решение еще, следовать за Христом означает очень простую вещь. И Иисус говорит, покайтесь. Он говорит, развернитесь, повернитесь ко Мне лицом. Вы пытаетесь жить по-своему, вы пытаетесь жить по своим правилам, вы пытаетесь жить так, как вы хотите, и вы не хотите, чтобы Бог вмешивался в вашу жизнь. Повернитесь ко Мне лицом, говорит Иисус. Развернитесь, доверьтесь Мне, ведь Я же хочу добра для вас. Я не заставляю вас, Я просто показываю вам, что я могу исцелить вас. Вот те шрамы, о которых, может быть, никто не знает, кроме вас, то, что в глубине души, я могу исцелить их. Повернитесь ко мне, развернитесь ко мне сегодня. И если мы приняли это решение, сделайте его публичным. Примите святое водное крещение, чтобы сказать всему миру о том, что я очень-очень-очень долго жил по своим правилам, и у меня не получалось, у меня не получалось. Я повернулся к Богу, Он исцелил мою душу, и сейчас всему миру я говорю о том, что я другой, я совсем другой. Я доверился Ему. Это то, что касается тех из нас, кто не знает еще Христа. Впишите свое имя. Сегодня в бюллетене, когда Иисус зовет, напишите свое имя. Для тех из нас, кто знает Христа, для тех из нас, кто со Христом, нельзя следовать за Иисусом и не пытаться узнать Иисуса лучше. Нельзя следовать за Ним и не пытаться узнать Его ближе. Поэтому следовать за Ним означает знать Его, означает проводить время в Его слове для того, чтобы увидеть Его, для того, чтобы насладиться тем, насколько потрясающе красивый характер Христа. Насладиться красотой Христа. Увидеть эту красоту, узнать эту красоту, держаться этой красоты, читать Слово каждый день. Не просто для того, чтобы читать Слово, но для того, чтобы встречаться, для того, чтобы знать Иисуса каждый день. Вот что значит следовать за Ним, поступать как Иисус, делать то, что делает Он. Не проклинать, любить, не злиться, прощать. Поступать так, как поступает Он, для того, чтобы в конечном итоге каждый из нас мог преображаться вот в этот характер, настолько привлекательный для каждого из нас. Именно поэтому мы начали с вами со смирения. Апостол Павел как раз в 15 главе своего послания римлянам в стихах 2 и 3 пишет: «Каждый из нас должен угождать своему ближнему, заботясь о том, что служит к его благу и духовному росту. Христос тоже не самому себе угождал». Вот когда мы настолько увлечены характером Христа, Его личностью, что мы приходим в церковь, и мы начинаем оценивать церковь и богослужение совсем по-другому, не с точки зрения того, что я получил сегодня. Мне сегодня было весело. Меня сегодня развлекали анекдотами. Меня увлекло сегодня богослужение или нет? Когда мы начинаем оценивать богослужение с точки зрения, а как я послужил сегодня? Стал ли я ближе характеру Христа в том, что я сделал для человека, который сидит сейчас рядом со мною? Как я послужил людям, которые вокруг меня? Как я послужил людям в нашем городе? Сейчас после проповеди мы будем говорить как раз про вот этот пасхальный сезон добрых дел. Мы будем говорить о том, как каждый из нас может послужить бабушкам, дедушкам, которые находятся в доме престарелых. Как мы можем послужить людям? Потому что Иисус не угождает себе. И вот мы, когда знаем Иисуса, преображаемся в Его характер, поступаем как Он, вся наша жизнь становится другой. И по сути, именно об этом Матфей говорит. Он говорит, что меня влечет личность Иисуса, меня манит цель Христа, меня завораживает искупление Христа. Он говорит как раз о том, что значит следовать за Ним на протяжении всего этого отрывка. Сейчас, в конце, у каждого из нас есть выбор. Впишите свое имя. Когда Иисус зовет, Костя за Ним идет. Олег за Ним идет. Саша за Ним идет. Оля за Ним идет. Пишите. Ксюша за Ним идет. Пишите свое имя. Впишите свое имя. Впишите свое имя, потому что вы любите Христа. Впишите свою профессию, потому что Иисус сейчас. Впишите именно вашу профессию. Кем вы работаете? Впишите то, что я, ваша профессия, человеческих душ, архитектор, ремонтник, бухгалтер, уборщик. Не пишите только директор. Впишите свою профессию. Впишите имя вашей подруги, вашего друга, вашей вашего коллеги, впишите имя. Когда Иисус зовет, Костя за ним идет. Почему? Потому что вот этот человек, Саша, Сергей, Женя, не знает Христа. Потому что этот человек еще не знает Христа. Впишите свое имя в бюллетень сейчас. Этот отрывок заканчивается тем, что Матфей говорит, за ним следовали большие толпы людей из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи, из реки Иордана. Сегодня мы вписываем, что за ним следовали большие толпы людей из Москвы. Потому что когда Иисус идет, когда Иисус зовет, мы следуем за Ним. Когда Иисус зовет, мы следуем за Ним. Давайте помолимся. Отец всемогущий, мы вписываем свои имена сейчас. Мы следуем за Тобой, Отче. Потому что нас манит Твоя личность. Потому что нас влечет Твоя цель, потому что мы верим, Отче, благодаря Твоим чудесам, чудесам милости, что Ты можешь изменить наши сердца. И сегодня, Отче, я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, дай им смелости сейчас прийти к Тебе, доверить свою жизнь Тебе и сказать, я хочу следовать за Тобою. Прости мне мои грехи, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Для каждого из нас, Господь. Дай нам вновь посвятить свою жизнь Тебе, потому что следовать за Тобой мы должны каждый день. Дай нам, Господь, сегодня принять решение идти за Тобою, потому что Ты зовешь нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.